В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии» без линии разграничения. В студии Оксана Витер. Сегодня понедельник, 6 февраля, и в ближайший час поговорим о таком. Боевые действия под Авдеевкой не прекращаются. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной. Есть ли будущее у российских медиа в Украине?
Украинцев сегодня явно интересует не то, что интересует россиян, а когда речь идет о каком-то общем интересе, то это совершенно по-разному воспринимается и интерпретируется.
И кому в прифронтовой зоне нужен терминал для перегрузки зерна?
Эффект экономически довольно-таки значимый, потому что перевезти в Одессу или в Николаев цена вопроса 700-800 гривен экономии на каждой тонне продукции.
А в студии мы поговорим о перспективах членства Украины в НАТО и об анонсированном недавно президентом Петром Порошенко референдуме о вступлении страны в Североатлантический альянс. Звоните нам и расскажите, нужен ли сейчас Украине референдум и, собственно, членство в НАТО. Поможет ли это остановить Россию? Или НАТО само опасается расширения на восток из-за угрозы российской агрессии? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатны по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы расскажем сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Расскажи, пожалуйста, Егор, на прошлой неделе были перебои с водой в Донецкой области из-за обстрелов. Какова ситуация сейчас?
Приветствую вас, да. Сегодня пообещали возобновить, в частности, в Авдеевке, близлежащих селах и городах. Об этом подробнее через пару секунд. Подача питьевой воды потребителям, водоснабжение которых зависит от Донецкой фильтровальной станции, будет возобновлено сегодня. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Накануне, как сообщается энергетики, компании «Донецкоблэнерго» восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Донецкая станция обеспечивает питьевой водой жителей Авдеевки, а также части Донецкой, Синоватой, Красногоровки и близлежащих сел. Авдеевский коксохимический завод находится в режиме консервации, несмотря на восстановление электроснабжения Авдеевки. Об этом в Фейсбуке написал генеральный директор АККЗ Муса Магомедов. Он отметил, что энергетикам удалось восстановить одну линию Макеевка-2 АККЗ и запитать город Авдеевка и Донецкую фильтровальную станцию. По его словам, количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи, и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьезные проблемы. Магомедов выразил надежду на то, что к ремонту второй линии ремонтники также будут допущены. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, шестеро ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, нарушения режима тишины со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов были зафиксированы во всех направлениях. Самая сложная обстановка на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Противник обстрілював наші позиції у Жовтому, Кримському, а також на ділянці фронту Катеринівка-Троїцьке. Донецький напрямок. Як і раніше, вкрай неспокійна обстановка на флангах Авдіївки, зокрема в районах Кам'янки та позиції шахта Бутівка. Аналогічна ситуація на Світлодарській дузі під Горлівкою і в районі Донецького Литовища. Маріупольський напрямок. Як і раніше, бойові дії ведуться по всьому фронту. Противник застосовує важке озброєння.
Сепаратисты из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах Донецкой, Синоватой, Макеевки, Докучаевска, Зайцева. Группировки ЛНР заявляют, что за прошедшие сутки украинские военные нарушили режим тишины два раза. Сегодня началась регистрация на внешнее независимое тестирование, которое продлится до 17 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины. Основная сессия тестирования пройдет с 23 мая до 16 июня, дополнительная с 3 по 12 июля. Как отмечается в Минобразовании, при заполнении регистрационной карточки необходимо обратить внимание на раздел по выбору учебных предметов для прохождения ВНО. В этом году для выпускников 2017 года первым обязательным предметом там будет украинский язык и литература. Второй предмет нужно выбрать между математикой и историей. Третий из предложенного перечня предметов, по которым будут проводиться тестирование. Это математика, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия. Четвертый предмет по желанию. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 февраля, на Донеччине будет пасмурно, ночью и днем снегопад, на Луганщине облачно с прояснениями, ночью ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. А температура воздуха в обеих областях ночью от 16 до 20, днем от 14 до 18 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера провели телефонную беседу, в которой обсуждались и вопросы, касающиеся Украины. Днем раньше президент Украины Петр Порошенко беседовал по телефону с Дональдом Трампом. По данным пресс-службы, Порошенко поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства. Порошенко пригласил Трампа осуществить визит в Украину в удобное время. Чего можно ожидать от этого партнерства и насколько оно будет эффективным для Украины? Об этом мы спросим по телефону у бывшего народного депутата, политического эксперта Тараса Черновола. Здравствуйте, Тарас.
Добрый день, витаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот Трамп побеседовал с Порошенко и пригласил в гости. Можно ли это считать уже небольшим успехом в отношениях США-Украина, в новых отношениях?
Взагалі хороша динаміка. Давайте згадаємо, чи часто у нас будуть ситуації, коли з новообраним президентом США у нас настільки швидко вибудовувалися контакти в нашого президента. Ну, мені здається, ніколи такого не було. Спочатку перший дзвінок, відразу після перемоги. Це ж теж не елементарно взяти і набрати по телефону номер новообраного президента США. Це йдуть узгодження цієї теми. Телефонна розмова серед перших основних розмов ключових для Америки країн після його інавгурації. І в перший місяць після інавгурації теоретично можливо проведення вже першого візиту. Це в одному з перших таких семестрів, сезонів роботи Трампа. Такі речі для України раніше були взагалі нереальними. Тобто, можна сказати принаймні, що це ліпше, ніж було, скажімо, при Обамі, при Джорджі Буші-молодшому і при інших попередніх президентах. Це добре. Плюс є ще один хороший позитивний момент, на відміну від розмови Трампа з Путіним, де після того не появилося чіткого синхронного комюніке щодо розмови, не було чіткого пояснень, про що говорили. Кожна одна сторона американська взагалі утрималася від зайвих коментарів по деталях. Російська сторона говорила речі, які навряд чи ті розмови взагалі могли бути присутні і виглядали на дуже сумнівні, причому теж неофіційно. У випадку, що давало підстави думати, що якраз розмова Трампа з Путіним пройшла не дуже добре, не дуже вдало для російського президента. У випадку України було чітко оголошені з двох сторін, причому дуже синхронно, що відповідає дипломатичним нормам, позиції, по яких відбувалися обговорені основні тези, в тому числі і Трампа. Для нас вони позитивні, тому я думаю, по Донбасу і по Криму ми можемо вважати, що Трамп буде все ж таки в основному відстоювати інтереси України, хоча підтримувати принаймні, відстоювати він буде інтереси США. Але наші інтереси йому не будуть чужі, і якісь апокаліптичні сценарії, які нам вимальовували, навряд чи можна вважати реалістичними.
А простить ли Трамп то, що руководство України підтримувало Клінтон, все-таки не скривали цього?
Знаєте, мені дуже цікаво, ця фраза, яка була запущена спочатку з російських джерел, потім було в одному виданні, яке давно воює і дуже жорстко виступає проти України. Там регулярно появляються проти України матеріали «Політико». Там є якийсь певний в цьому інтерес, запускається, щоб його хтось пояснив, в чому це виражається. Так я не сумніваюся, що практично всі лідери України дуже хотіли, щоб перемогла Клінтон. Це ніхто не приховує, але на відміну від лідерів Євросоюзу, які дуже жорстко заявляли про бажання її перемоги і дуже жорстко виступали проти Трампа, неймовірно жорстко її критикували. Ви можете навести хоча б один приклад, коли офіційна особа в Україні зробила якусь заяву на користь Клінтон і проти Трампа. Зустріч, яка відбулася Порошенка з Клінтон в Нью-Йорку під час Генасамблеї, мала така сама відбутися з Трампом, але тоді він сам попросив її скасувати, а зверталися до нього так само про таку ж саму зустріч. Скасувати через свій щільний графік. Хоча, я думаю, йому просто не було як вкладати її в контекст тої виборчої кампанії, яку він вів тоді на досить проросійських гаслах. Тому я не можу назвати жодного прикладу. Єдиний елемент, який в такому випадку знаходять, це елемент, пов'язаний з Манафортом. Але, вибачте, Манафорт сам відверто підставив Трампа, не розповівши йому, що в нього є такі шкелети в шафі, що він настільки порушуємо американське законодавство, займаючись неофіційним, неоголошеним лобізмом в іншій державі і займаючись там технологічною роботою, отримуючи гроші готівкою, що для Америки є дуже серйозним злочином. Це є проблеми Манафорта, але жодна офіційна людина, яка пов'язана якимось чином з президентом, до цієї історії не причетна. Хто був причетний? Ну, я дав, скажімо, перше інтерв'ю, якому я згадав, що Манафорт брав гроші у Партії регіонів. Це було. Я маю якесь відношення до української сьогоднішньої влади. Ні, я колишній депутат, який був дуже давно ним. Сергій Лещенко, який зробив відповідні запити і дуже жорстко наполягав на тому, що ця тема має бути розкручена проти Трампа. Це дійсно було. Сергій Лещенко сьогодні воює проти президента на всіх фронтах і його фактично ворогом. І Артем Ситник, голова НАБУ, який надав ці матеріали. Але будь-хто, і в тому числі в Америці, пояснить Трампу, що Артем Ситник – це якраз та структура НАБУ, про яку всі говорять, що вона десь є в конкуренції з ближчою до президента Генеральною прокуратурою. Тобто я не бачу підстав, щоб цю тезу, яка є абсолютно штучною, чимось підтвердити. А те, що всі мріяли, що перемогла Клінтон, ну, знаєте, я мрію, щоб, скажімо, люди на місяць могли на трамваї їздити. Ну і що?
То есть офіційних заявлень все-таки не було українській власті. Трамп, крім глави НАТО, бесідував також з Владимиром Путіним не так давно. Як ви вважаєте, якому мнению относительно України прислушається американський президент?
Ну, давайте подивимося зараз і про кого контактів. Про Україну ми знаємо точно. Трамп говорив з прем'єр-міністром Великобританії. Ми знаємо, про що вони говорили, в якому контексті вона виступала, яку вона їм інформацію доносила. Ми знаємо про його розмови з Ангелою Меркель. І я не сумніваюся, що це було в позитивному контексті для України. З Франсуа Оландом та сама ситуація. Ми знаємо добре про розмову з Яном Столтенбергом, керівником Ради НАТО, який теж дуже активно підтримує Україну. В цій ситуації всі виступи щодо України в даному контексті були позитивними. Очевидно, що антиукраїнський контекст міг бути тільки у Путіна. Але
якби Трамп мав
настрій вибудовувати дружні відносини з Путіним, нам це могло б зашкодити. Але так виглядає, що там певне геополітичне протистояння може виявитися набагато швидше, ніж навіть ми очікували.
Спасибо большое. З нами на связи був політичний експерт Тарас Черновол.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Боевые действия под Авдеевкой не прекращаются. Теплоснабжение города из аварийного режима на резервных генераторах перешло в стабильный режим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыголко на своей странице в соцсети. Цыголко также отметил, что продолжаются работы по переводу водоснабжения на круглосуточный режим. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение города. Из Авдеевки, по данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, эвакуированы 290 человек. Продолжают работать пункты обогрева. Наш корреспондент Марьян Кушнир на данный момент находится в Авдеевке. У него узнаем последние новости. Здравствуй, Марьян.
Говорю так.
Скажи, пожалуйста, продолжаются ли сейчас обстрелы города и какова ситуация гуманитарная? Есть ли вода, свет, тепло?
Ну, зараз, в даний момент, місто не обстрілюється, але поблизу Авдіївки, на околицях ведеться бій. Я зараз знаходжуся на передових позиціях. Тут, власне, зав'язався бій нелегкий, і працюють і міномети, і виїхав навіть і танк. Власне, ведеться бій. А щодо ситуації в самому місті Авдіївка, то можна вважати, що надзвичайний стан чи навіть будь-які проблеми вже можна відкидувати, тому що є електропостачання, запрацювала тепломережа, працюють всі служби, відкриті всі магазини. Єдина ще проблема із водою, де подача води відбувається погодинно, але це тимчасова проблема, яку вирішують, яка на стадії ремонту, власне, відновлюються і пошкоджені будинки, пошкоджені домівки. Можна додати, що страждає також стара частина міста, це стара Авдіївка так звана, там щоденні руйнування, от, власне, і за цю ніч теж були руйнування, тому що вона знаходиться безпосередньо близько до якраз самої зони зіткнення.
Тобто, ще поки є розрушення. А скажіть, пожалуйста, каково настроєння серед мирних громадян і військових? Ви говорите про те, що от бой йде. Ожидають ли нових обстрілів і наступлення? От буде ли нове обострення? Мар'ян, скажи, пожалуйста.
Власне, зараз тут така ситуація, що бій продовжується, як і був. Щойно спілкувався з бійцями, вони кажуть, єдине загострення, воно, ну, було пов'язано із тим, що використовували реактивні системи залпового вогню, та так тут, за їхніми словами, вже більше півроку саме на цих позиціях Збройних сил України такий бій ведеться. От не знаю, можливо, це чути зараз в ефірі, як працює артилерія, як літають снаряди і свиститься навколо, але вони пояснили, що це звична нормальна ситуація для цієї гарячої точки.
В принципе, это нормальная ситуация. А вот мы услышали, как все-таки идет бой. Спасибо большое. С нами на связи был корреспондент Радио Свобода Мариан Кушнир.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Нужен ли сейчас референдум о вступлении в НАТО и что это даст? Мы сейчас обсудим это в нашей студии. У нас в гостях Андрей Золотарев, украинский политтехнолог, руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор». И с нами по скайп-связи Сергей Грабский, военный эксперт, полковник запаса. Он окончил... пока нет, вот подсказывает, но уже расскажу, что он окончил несколько иностранных курсов подготовки офицеров логистики НАТО. Итак, ну, начнем, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вообще вот мы вспомним о том, что Петр Порошенко в интервью немецким журналистам заявил о том, что вот может быть проведен референдум по вступлению в НАТО. Однако уже днем позже заметил... Господин Константин Елисеев уточнил, что, в общем-то, просто украинский народ решит перспективу вступления в НАТО. Зачем, скажите, пожалуйста, это пиар или это реальная перспектива?
Вот я как политтехнолог хочу отметить, что это в классическом виде политическая технология. Референдум по НАТО. Сама идея, которая, по сути, была дезавуирована Елисеевым. Тут вопрос в чем заключается? Политика должна быть реальной, она должна стоять обеими ногами на твердой почве. В данном случае референдум по НАТО, даже если 100% украинцев выскажутся за членство в НАТО, это будет слишком слабый аргумент для стран НАТО, для того, чтобы принять Украину. Нельзя стучаться в двери, которые, увы, пока наглухо закрыты. У Украины был шанс в 2008 году получить ПДЧ по членству в НАТО накануне Бухарестского саммита. Из-за внутренних дрязг и интриг этот шанс был упущен. Сейчас, увы, если мы посмотрим требования, 10-ю статью Североатлантического договора, что требуется для вступления в НАТО? Расположение страны в Европе, согласие всех членов НАТО на вступление этой страны. Ну, простите, даже Нидерланды не хочет ратифицировать ассоциацию, а тут членство в НАТО. При этом каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление. Например, Греция препятствует вступлению Македонии в НАТО на основании того, что до сих пор не разрешен спор об именовании Македонии. У Греции провинция Македония, и, собственно, из-за этого блокируется вступление. Но, помимо этого, члены НАТО должны разрешать международные споры с их участием мирными средствами, разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ, продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона, организовать необходимый гражданский контроль над вооруженными силами, предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны, вносить необходимые...
Много таких требований, которые
мы
пока...
Мы видим, что ни по одной из этих позиций пока мы не можем похвастаться тем, что мы отвечаем критериям членства в НАТО. Увы, помимо этого, 249 стандартов НАТО для вооруженных сил. Так о чем мы тогда говорим? Поэтому, как мне представляется, как раз сторонники вступления в НАТО должны жестче других критиковать президента за столь игру, когда стратегический для страны вопрос превращается в банальную политическую технологию. Суть которой очень проста. Петр Алексеевич, понимая, что в активе не так много... собственно, у него не так много позитива, который он может явить избирателям, используется старая, как мир, технология раскола электората. Вот вбрасываются темы языка, отношения к прошлому, а теперь и НАТО. И Петр Алексеевич предстает патриотом номер один.
Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы обратиться к слушателям и к зрителям, если на Ютубе. Звоните нам, пожалуйста, говорите о том, сейчас целесообразен ли референдум по вступлению в НАТО, и вообще, должна ли Украина вступить в НАТО, по вашему мнению. мнения, ждем ваших звонков. 0800 300-403, телефон прямого эфира. Но, в принципе, как ни крути, но, тем не менее, поддержка народное вступление в НАТО, она растет.
Да, вот. Да, и тренд, ну, сейчас 50 на 50, это, конечно, не сравнить с тем, что было 10 лет тому назад, заметно выросло, но, играя, вот, превращая в политтехнологию, такой важный для государства вопрос, я не удивлюсь, если год-два спустя мы получим еще и откат. Поэтому я считаю, что надо, если мы говорим о стратегической цели членства Украины в НАТО, надо прежде всего обеспечить соответствие вооруженных сил этим стандартам и, в конце концов, состояние экономики. Ведь что мы видим? Сейчас ставится вопрос о том, что многие члены НАТО недостаточно тратят на оборону. У многих меньше 2,5%. Но с тем жалким состоянием ВВП, которое сегодня имеет Украина, о какой модернизации вооруженных сил мы можем вести речь. Но,
тем не менее, говорят же о том, что мы уже построили одну из самых современных армий в Европе.
Я как политтехнолог, собственно, это красивая форма, но до этого ой, как далеко.
Вот у нас уже все есть на связи, мне подсказывают. Игорь Тодоров, профессор кафедры международных отношений Ужгородского национального университета, доктор наук, автор монографии «Украина на пути к европейскому и евроатлантическому сообществу». Игорь, скажите, пожалуйста, вот целесообразно ли сейчас проводить референдум «Украина-НАТО»?
Доброго дня, шановні колеги, шановні слухачі. Ну, передусім, я хочу зазначити, що дійсно питання, яке постало минулого тижня, воно виглядало дещо дивним. І, що цікаво, не українським медіам, а німецьким наш президент про це сказав. Отже, безумовно, зараз, прямо зараз, цей референдум не потрібний. От питання щодо співпраці з НАТО, я в цій темі вже багато-багато років, скажімо, ще 20 років тому на Донецькому державному телебаченні брав участь ток-шоу «Україна-НАТО за і проти». Тобто питання стає давно, і вже певна еволюція пройшла, скажімо, закон про основи національної безпеки 2003 року став завдання вступ до Альянсу, потім в 2010 році було це питання знято в зв'язку з так званою позаблоковістю. В 2014 році не повернулися до формулювання мети членства в НАТО, але було записано в теперішній редакції цього закону набуття стандартів НАТО.
Да-да-да, тепер воєнна доктрина.
Визначені терміни 2020 рік. Отже, дійсно, питання дуже складне, непросте. Хоча від початку нашої незалежності було зрозуміло уникнути можливості агресії. Можна лише потрапити.
Технические проблемы, мы вернемся. У нас есть слушатель, мне подсказывают. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, Краматорск.
Да-да-да. Каково ваше мнение, Сергей, скажите, пожалуйста.
Вы знаете, конечно, сейчас референдум не нужен. Не нужен. Во-первых, от нашего референдума ничего не зависит. Извините, я согласен с вашим гостем в студии. Референдум нужен только тогда, когда НАТО уже есть программа о принятии в НАТО. Тогда нужен референдум. А сейчас, когда нет никакой программы, когда НАТО нас явно не хочет, а почему оно не хочет, это уже другой вопрос. Есть много причин. И самая первая причина, я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, первая причина – это в первую очередь Россия. Давайте честно смотреть на вещи, реально смотреть на вещи. НАТО не хочет конфронтации с Россией. Есть где-то там какой-то негласный договор, что Украину будет контролировать именно Российская Федерация. И Россия, и Запад не хочет с этим связываться. И это видно по, к сожалению, видно по этим событиям в Донбассе.
Мне кажется, может, не так это ясно все-таки. Хотя определенная доля рации в этом есть, конечно.
И, конечно же, они не хотят конфронтации с Россией. Если вдруг они примут Украину в НАТО, представляете, что, какую вонь подавит Россия и что это может быть? Конечно же, военного столкновения, я думаю, что не будет. Потому что Россия и НАТО – это несовместимые вещи.
А с другой стороны, в общем-то, Украина может выполнять оборонную функцию, в общем-то, как...
Дело в том, что в НАТО существует специализация армий, в соответствии с которым кто-то занимается саперным делом, кто-то лучшие позиции занимает в сфере связи. Но это вопрос другой, это вопрос далекой перспективы. На самом деле, мы не подали даже заявку. О чем мы тогда говорим? Поэтому я еще раз подчеркиваю, что политика должна стоять ногами на твердой почве. В данном случае, далеко не лучший образчик вот такой виртуальной политики, политики громких заявлений. Как в старом анекдоте про такси. Нам шашечки или ехать?
А к нашей беседе присоединяется военный эксперт Сергей Грабский. Он с нами по скайп-связи. Скажите, пожалуйста, Сергей, насколько Украина готова или не готова в военном отношении к НАТО, к членству в НАТО?
Ви знаєте, на сьогодні добрий день, студія, перш за все, і що я можу сказати? Yes. На сьогоднішній день дуже рано говорити про те, що Україна готова до НАТО, тому що в нас немає відпрацьованих і прийнятих стандартів, ми по ним не працювали. Зараз тільки здійснюється така початкова фаза, коли ми їх перекладаємо і намагаємося імплементувати в наших Збройних силах. Але знаєте, бажання і дійсність трошки вони різні, і, на жаль, за багатьох обставин ми не можемо собі цього дозволити. Власне, тому що це досить серйозні затрати. В подальшому нам треба ж привести наші стандарти і наші процедури до стандартів і процедур НАТО для того, щоб, в принципі, говорити тільки про це. Я до чого веду?
Да-да.
Є така країна, як Австрія, наприклад, яка не є країною НАТО, це чисто як приклад, але вона при цьому повністю відповідає процедурам і стандартам НАТО. У нас навіть цього немає на сьогоднішній день. Але сказати, що ми нічого не робимо в цьому напрямку, це було б дуже великою помилкою, тому що робота ведеться, і серйозна робота, і ми це бачимо, і результати, як покажуть, в реалії.
Тобто, в принципі, працюють інструктори НАТО в даний момент, і стандарти НАТО внедряються. Скажіть, от ви говорите о больших вложеннях, які нужны для виконання стандартів НАТО. Наскільки вони великі? Можна їх оцінити?
Ви знаєте, досить важко сказати. І чому? Тому що Україна є в цьому плані абсолютно унікальною країною, тому що НАТО за останні 20 років не приймало до своїх рядів, скажімо так, країну таку велику з такою кількістю населення. Тому, якщо ми говоримо про прийняття стандартів НАТО, ми говоримо про мільярди доларів, власне.
Тобто мільярди доларів, які в якій-то перспективі повинні бути, да? От, якщо говорити о перспективах, то наскільки, вероятно, в ближайші 10 років, допустимо, вступити в НАТО Україні?
Знаєте, це маловірогідно з огляду на те, що НАТО нас просто не витягне. Одна справа включити в склад НАТО таку країну, як Албанія, і економіка якої, і армія якої, є відносно невеликими, щоб не ображати наших сусідів. І зовсім інша справа включити Україну, тому що це потягне за собою зміну власної концепції НАТО і її просування, тому що НАТО, відповідно до своєї 5 статті, зобов'язано захищати і надавати всебічну допомогу у разі нападу на Україну. Уявіть собі, що театр військових дій збільшується на сотні тисяч квадратних кілометрів. Тобто це надзвичайно важко, тому навіть за умови того, що ми будемо готові повністю до вступу в НАТО, я маю дуже високі сумніви, що протягом 7-10 років ми зможемо приєднатися до НАТО з огляду на політичні, економічні і військові причини.
Тобто навіть через 7-10 років трудно на це розраховувати.
Ви знаєте, є ще один нюанс, я б хотів на нього звернути увагу. Будемо відверті, в 2008 році ми так само були дуже далеко від НАТО, від реальних стандартів НАТО, але був так званий політичний мотив, коли Україну могли за певних умов прийняти в НАТО. Я, власне, якраз в ті часи досить часто відвідував ті країни, і нам говорили, а чим ви гірші від Румунії, ви так само можете стати членом НАТО. Але за тих чи інших причин це не сталося. Власне, зараз ситуація трошки помінялася, але я ще раз хочу сказати, що можливо буде існувати політичний мотив, за яким нас, можливо, зможуть розглядати як потенційних кандидатів у більш короткій перспективі.
А в якому випадку, як ви вважаєте, що має стати тим політичним мотивом?
Ви знаєте, на моє глибоке переконання, одним з таких політичних мотивів може стати дезінтеграція Російської Федерації як країни.
Тобто так можливо, да? Тобто опасіння НАТО можуть зникнути, і, відповідно, Росія, може бути, ослабіє. А наскільки... Да, пожалуйста.
К сожалению, надо прежде всего делать упор на реальные задачи. Сейчас, после трагедии 2014 года, Элементарно, оборонная промышленность. Без чего мечтать о НАТО? Ну, извините, это строить замки на песке. У нас элементарно боеприпасы для стрелкового оружия не производят, для снайперов. Снайперы за свои деньги покупают боеприпасы, потому что не налажено производство. У нас хвастаются ракетной промышленностью Южмаш. Знаете, какой средний возраст работающих сегодня на Южмаш? 55 лет. О чем? Мы теряем человеческий капитал. И вот если в оборонке, где до недавних пор трудилось 250 тысяч человек, мы потеряем человеческий капитал. Останутся производственные мощности, цеха, пусть и устаревшие, но если потеряем человеческий капитал, увы, мы не восполним эту потерю.
А мы продолжим после короткого выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Сегодня введен в эксплуатацию новый модуль паспортного контроля на контрольном пункте въезда-выезда Марьинка. Несмотря на регулярные обстрелы со стороны сепаратистов, персонал Краматорского пограничного отряда продолжает нести службу на линии разграничения. Об этом говорится в обнародованном пресс-центром Госпогранслужбы Украины сообщении. Пропускная способность контрольного пункта снова достигла своего обычного уровня. Контрольно-пропускные операции осуществляются в штатном режиме. В Госпогранслужбе напомнили, что вечером 2 февраля КПВВ Марьинка незаконное вооруженное формирование обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия. В результате были повреждены 2 пограничных модуля. Депутаты городского совета Николаевки, Славянский район, Донецкая область, сегодня приняли на внеочередной сессии обращение к президенту Украины Петру Порошенко, украинскому правительству и силовым ведомствам с призывом разблокировать железнодорожное сообщение с неподконтрольной частью Донбасса. В обращении говорится, что из-за блокады 17 тысяч жителей, среди которых 1 тысяча переселенцы, могут остаться без тепла в домах из-за того, что на Славянскую ТЭС не поступает твердое топливо. Альтернативных источников по отоплению в городе нет, подчеркивают городские власти. Ранее сегодня активисты заявили о создании штаба по разблокированию железнодорожного сообщения в Луганской и Донецкой областях. 5 лет лишения свободы получили за антиукраинские призывы в социальной сети 2 жителей Славянского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донеччины. Сообщается, что в начале 2014 года 2 парней создали в социальной сети ВКонтакте несколько групп, преследуя цель изменить целостность государственной границы Украины, осуществляя информационную поддержку незаконных организаций ДНР и ЛНР. Они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера, говорится в сообщении. В суде задержанные своей вины не признали, но государственным обвинением полностью доказана их вина в совершенном преступлении. Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста в рамках требований по проведению пенсионной реформы. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, министерство совместно с фондом разработали модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста. Ключевым элементом новой модели является стаж работы. При этом министр выразил уверенность в том, что парламент поддержит разработанную модель. Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в пенсионном фонде не хватает средств, поэтому рано или поздно придется поднимать пенсионный возраст.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Продолжаем разговор в нашей студии. Напомним, тема это нужен сейчас референдум о вступлении Украины в НАТО. И что это даст нам на данный момент? У нас в гостях Андрей Золотарев, украинский политтехнолог. Также на телефонной связи с нами Игорь Тодоров, профессор кафедры международных отношений Ужгородского национального университета. Скажите, пожалуйста, Игорь, я видела вчера, что в Фейсбуке вы даже вот разместили, поделились тем, что таким своеобразным народным референдумом о вступлении в НАТО, и вы говорили о том, писали там о том, что нужно было не принимать военную доктрину о соответствии стандартам НАТО, а нужно было прямо о вступлении в НАТО. Решило бы это что-нибудь? Скажите, пожалуйста.
Дякую дуже за питання. По-перше, я хотів декілька моментів уточнити, що дійсно в 2008 році була певна така політична воля з боку Сполучених Штатів та наших союзників Центрально-Східної Європи, але не було консенсусу. Тобто нам тоді не дали ПДЧ не лише через внутрішні свари, а й через відсутність консенсусу. І за великим рахунком саме це може бути для будь-якого моменту вступу до НАТО. Тому, звісно, що на перспективу членства в НАТО може вплинути якісь зовнішні чинники, про які згадував шановний військовий експерт. Отже, щодо вашого питання. Звісно, скажімо, я хотів подивитися з іншого боку. Дійсно, щодо референдуму, його недоречності тепер, тут нема сумнівів. З іншого боку, якщо на це питання подивитися, то тому ж саме Альянсу, який дуже такий теж бюрократизований, менш бюрократизований, мабуть, ніж Європейський Союз, але тому Альянсу треба заявити про політичну волю з боку нашої країни. І ця політична воля може бути виконана саме через подання на ПДЧ. Те, що було зроблено в 8-му році, що не мало виходу. Але нагадаю шановним слухачам, що в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО була прийнята відповідна резолюція, де було записано, Україна і Грузія будуть членами НАТО. Кратка. Тобто, коли, за яких обставин, то інше. Але певна політична заявка з боку НАТО була тоді. Але, звісно, що Україна має працювати, і з 2009 року в нас виконують річні національні програми. Нещодавно кабінет вже подав президенту на підпис програму на 2017 рік. І за великим рахунком ці річні національні програми, вони за змістом відповідають ПДЧ. Єдина відмінність – це рівень відповідальності. Скажімо, якщо країна отримає ПДЧ, то НАТО з цієї країни питає, наскільки і як виконуються ці пункти доведення і Збройних сил, і громадського, громадянського сектору, контролю за усім безпековим сектором. А в нас в цих річних програмах записано приблизно те ж саме. Але якщо країна не виконує, кажуть, не виконали цього року, перенесемо на наступний. Тобто, на жаль, оці річні програми, вони в цілому виконуються, але все ж таки рівень відповідальності інший. От тому я вважаю, що отакі розмови, актуалізація знов питання щодо НАТО, воно цікаве для суспільства і воно має доводити нашим партнерам, усім, які є членами Альянсу, що Україна не забула про НАТО, що вона намагається щось робити, і з часом питання про членство має постати. Але ще раз повторюю, що за теперішніх умов, звісно, за умов військової агресії Росії, конфлікту ніхто нас не буде приймати, бо хто ж тоді що НАТО вимушено буде розповсюдити на Україну 5-ю статтю і вступати в прямий конфлікт з Росією? Ні, звісно, цього не відбудеться. Тобто, безумовно, має бути політична умова, якимось чином врегульований конфлікт з Росією, і лише це, після цього можна буде казати про перспективу вступу. Але ще раз повторюю, що Альянс має знати, що Україна таки хоче вступити до цієї організації.
А вот референдум, он не спровоцирует ли то, что дополнительную еще агрессию России? То есть Россия, посмотрите, еще и референдум провели, и дополнительно еще усилит агрессию. Не будет ли такого?
Я певен, що за умов такої війни, яка триває вже третій рік, особливо гірше не буде. Тобто тут багато чинників можуть вплинути, але зараз говорю, що я не хочу.
Все, спасибо большое, спасибо, с удовольствием послушали, но технические проблемы. Вот тот же самый вопрос и к вам. Скажите, пожалуйста, не спровоцирует ли референдум?
Я слышу о движении в НАТО, но знаете, как у нас, цель ничто, процесс все. Вот это, к сожалению, вот процесс, он поглощает, уводит в сторону от каких-то реальных результатов. Я подчеркиваю, что лучшими аргументами для стран НАТО в пользу вступления Украины были бы успешные реформы, 6-8% экономического роста в год, реальная модернизация вооруженных сил и соответствие их стандартам НАТО. Тогда это аргументы. А так, подчеркиваю, если даже 100% украинцев выскажутся за членство в НАТО, их голос, примут к себе. Но двери нам не откроют.
А скажите, пожалуйста, какие процессы может это спровоцировать на внутренней арене и на международной? Вот проголосовали украинцы.
Прежде всего, да, действительно, согласен, аргумент, тем более это для немецкой аудитории, как говорится, подчеркнуть североатлантические устремления Украины. Но существует 1001 способ сделать это, скажем так, с меньшими материальными и политическими издержками. Подчеркиваю, это политтехнология. Вбрасывая это, мы снова делим общество. Раз ты патриот, значит, ты должен быть за НАТО, ты должен быть за украинский язык, ты должен быть за отмену 9 мая, 8 марта, а вот все остальные – это ватники, это агенты Путина и так далее. Это и
определенная часть общества настаивает.
Да, и здесь уже не остается места для такой оппозиции, как Тимошенко, Саакашвили, Наливайченко. То есть делятся на своих чужих. Это технология раскола, которую применяют, старая как мир политтехнология.
То есть вы считаете, что это фактически может быть какой-то предвыборный шаг?
Да, да, с прицелом на то, что в воздухе все отрицают возможность выборов, но все к ним начали готовиться усиленно. Это мы не хочу выступать в качестве капитана очевидность. И коль скоро начал готовиться и президент со своей командой.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, какого вы мнения держитесь относительно референдума будущего, может, возможного Украина-НАТО?
Здравствуйте, я немножко опоздала под начало передачи, может, вы уже говорили, но, по-моему, в 2014 году одна из партий собирала даже подписи на проведение референдума, то где-то был он на часе. Вы знаете, участники НАТО – это подписанты Будапештского меморандума. Что еще хочу сказать о натовцах? Я, знаете, думаю, если бы их бросить сейчас на передовую любого холеного, откормленного натовца, солдата, даже рядового, не генерала, я думаю, они бы 3 дня не продержались, поэтому у них нет такого опыта. Я не знаю, чему они нас могут научить. Знаете, опыт Второй мировой войны показывает, что тоже люди себя плохо проявили, хотя все время сейчас ссылаются, что это наши союзники, тянули с открытием Второго фронта до конца, когда уже поняли, кто кого, тогда они с тушенкой нарисовались. Поэтому, а в НАТО нас никто не примет, даже если 150 за будет. Процентов нас никто в НАТО не примет.
Интересно.
Знаете, это может и к лучшему, потому что они, я понимаю, действуют не по уставу, когда над ними летают истребители российские. Я думаю, что по уставу как-то надо по-другому действовать, чем... Я не знаю устав НАТО, но я думаю, они действуют не по уставу, боятся по уставу, кишка танка.
Спасибо большое, интересное мнение. Конечно, слову, это исторический экскурс был.
Один из распространенных мифов во Втором фронте. На самом деле, как раз экономическая мощь Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что в 1941 году мы потеряли Шосткинские пороховые заводы. Что мы с Рогатиной бы на нацистов пошли бы, на гитлеровцев. Благодаря поставкам как раз из Соединенных Штатов взрывчатых веществ и пороха было, по крайней мере, чем стрелять. И не только. Целый
авиация поддержки.
Да, критически важный для Красной Армии материалы военных, материалов техники была получена из Соединенных Штатов. Даже Манштейн в своих мемуарах, он ощутил на собственной шкуре, как в 43-м году радикально улучшилась логистика Красной Армии благодаря массированным поставкам вот этих знаменитых студебекеров. И сегодня украинской армии надо кардинально модернизировать логистику, которая не отвечает современным требованиям, средства связи, прежде всего, медицинскую службу. Это реальные задачи. Вот о них надо прежде всего тем людям, которые сегодня ратуют за членство НАТО, обратить внимание. Если бы каждый эксперт, специалист по североатлантической интеграции, хотя бы взял по 5-7 стандартов, для украинских вооруженных сил. Ну, на соответствие. И просто насел на эту тему, как они выполняются. Ну, я думаю, было бы толку побольше.
А насколько у нас вообще, насколько мы далеки от этих стандартов? Насколько у нас сохранено советское наследие?
Еще там, космически где... далеки, увы, то, что нам подают как украинскую армию, это по целому ряду позиций, такая еще бледная копия армии советской. Увы, и современную украинскую армию еще предстоит строить. И прежде всего, это армия. Ну, у нас любят сравнивать некоторые эксперты там, Украину с Израилем. Ну, я рекомендовал бы для начала съездить в Израиль, посмотреть отношение общества, отношение к военнослужащему и понять, что сравнивают сравнимое. То есть по многим позициям нам придется начинать с чистого листа. И я обратил внимание, оборонная промышленность. Без этого мечтать не вредно. Как бы.
А насколько продвинулись мы вот к стандартам за время войны? Многие говорят о том, что вот действительно инструкторы, но если говорить о реалиях.
Ну, по ряду позиций прогресс очевиден. Допустим, артиллерия, средства наведения, тут действительно да. Но по-прежнему управление войсками, средства связи оставляют желать лучшего.
А что говорить, вот если говорить об информационной безопасности, ну понятно, что у нас есть и те же снайперы, которые там, да, нуждаются в помощи волонтеров и так далее. А если говорить об информационной безопасности, насколько НАТО это, так сказать, более в этом продвинуто, более прогрессивно, чем Украина?
К сожалению, ну, если о каких сегментах? Средства радиоэлектронной борьбы, здесь мы отстаем радикально на 30-40 лет от современных образцов натовской техники. То есть средства глушения, пеленгации, увы, все-таки четверть века в это практически ничего не вкладывалось. Ну, мы хвастались кольчугой, но, увы, это были разработки советского военпрома, а ничего украинского, за это время, увы, мы не сделали. И, опять же, все с чистого листа. А что касается, средств, поскольку война гибридная, противопоставление пропаганде с той стороны, здесь, к сожалению, мы зачастую просто копируем и не лучше образцы российской пропаганды.
А скажите, пожалуйста, вот очень коротко, могло бы ли НАТО помочь нам в конфликте на Востоке?
Я думаю, у НАТО мало желания, да, скажем, советниками, инструкторами, да, по, но, извините, мы не можем в Германии закупать оружейные стволы. Не спешат нам продавать эмбарго, поскольку на территории Украины конфликт. Это это реальная политика. Политика ожидания мощных сигналов, это процесс.
То есть даже отдельные страны, участники не слишком...
Не спешат, да, не помогать спешат Украине. Да? И надо понять, что наши проблемы – это наши проблемы. И если мы их сами не будем решать, увы, НАТО нам не поможет. Это упование на то, что кто-то придет и решит за нас наши проблемы, защитит нас. Это такой политический инфантилизм.
Спасибо большое. У нас в студии был украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Также на телефонной связи с нами был Игорь Тодоров, доктор наук. И также по скайпу был Сергей Грабский, военный эксперт. Спасибо большое. Сейчас в обзоре прессы. Что общего у российских наемников на Донбассе и палестинских в Израиле? И будет ли новый раздел сфер влияния в мире? Более подробно слушайте об этом в нашем медиа-обзоре прямо сейчас.
Сразу после победы Дональда Трампа активизировались разговоры о новом переделе сфер влияния в мире, возможной закулисной сделке между Белым домом и Кремлем. Одной из главных жертв после передела якобы суждено стать Украине, обреченной окончательно и бесповоротно попасть под контроль Москвы. Однако, как утверждает еженедельник «Зеркало тижня», Трамп пока что табула раса в сложных геополитических вопросах. И это дает Украине шанс. Трамп – коммерсант, и необходимо ему доказать, чем для США интересно, полезно и выгодно государство Украины. Альтруистом он точно не будет. Издание пишет, что 2017 год может стать успешным для страны только в том случае, если украинская власть быстро избавится от привычки постоянно откладывать неотложные дела и страха принимать своевременные решения. Откладывать проблемы скоро будет некуда и некогда. Вывод исследовательской группы Bellingcat в том, что российские наемники ведут обстрелы украинской территории из жилых кварталов Донецка и используют население как живой щит, возвращают нас к тактике радикалов из палестинского движения «Хамас». Это утверждают журналисты «Радио Свобода». Когда, как отмечается, эта организация захватила власть на территории сектора Газа, она начала регулярные обстрелы территории Израиля из ракетных установок. При этом, и это важнейший момент в тактике «Хамас», ракетные установки располагали в гуще жилых кварталов. «Хамас» было важно не столько обстрелять Израиль, сколько вызвать ответную реакцию, которая не может не привести к разрушениям и жертвам в этих кварталах. Более того, автор статьи отмечает, что нет ничего удивительного в том, что Хамас и Россия используют одну и ту же тактику. Как известно, все основатели и вдохновители ближневосточного террора проходили подготовку в Советском Союзе, а их инструкторами были кадровые офицеры КГБ СССР, ведомство, которым начал свою карьеру Владимир Путин. Так что тактика использования населения в качестве живого щита – это не палестинское, а кремлевское изобретение. У Путина есть гораздо более важная цель, чем снятие санкций. Это установление в Киеве пророссийского правительства. Это утверждает Bloomberg. Издание отмечает, что добиться этого массированным первым ударом невозможно, и поэтому Путин воздерживается от такого плана. А вот ответный удар с последующим отводом войск, как Грузии в 2008 году, это совсем другое дело. То есть, если Путин сумеет спровоцировать украинского президента на первый шаг, убедившись в том, что безразличная Америка и уставшая от Украины Европа не станут вмешиваться, он может нанести смертельный удар по правительству Порошенко. Bloomberg напоминает, что война 2008 года уничтожила политическое будущее Саакашвили в Грузии, и вскоре на смену его власти пришло менее антироссийское и более сговорчивое правительство. Тем более Порошенко уже не популярен, а российский блицкриг без продолжительной оккупации может изменить политический баланс в Украине.
А часть команды радио «Донбасс Реалии» снова выехала в города и поселки Донбасса. На этот раз предстоят два выездных эфира в Старобельске и Сватово. Это луганщина. Эфиры будут транслироваться на наших страницах в Фейсбуке, в Ютуб и в социальной сети «Одноклассники». Первый эфир завтра в 11 утра. Подробнее о поездке нам расскажет ведущий программы Денис Тимошенко. Здравствуй, Денис.
Да, привет.
Привет. Скажи, пожалуйста, как вас встретила на Луганщине? Где вы сейчас находитесь?
Ну, пока еще не встретила, мы только заехали на территорию Луганской области, сразу же почувствовали, что мы на территории Луганской области, хотя нет никаких вывесок из-за дорог. Дороги – это такой бич именно этого региона. Ну, вот в течение часа мы приедем в Старобельск, будем размещаться и готовиться к эфиру завтрашнему.
Кто станет вашими гостями эфира, на какие темы будете говорить?
Как обычно, к нам придут представители местной власти. Завтра первый эфир в Сватово. Это небольшой город на севере Луганской области. Там живет около 18 тысяч человек. Это без учета переселенцев. Он интересен тем, что, пожалуй, это единственный город Луганской области, в котором не поднимался ни разу российский флаг, флаг так называемой группировки ЛНР. Причем, что вооруженная группировка Алексея Мозгового накануне референдума 2014 года так и наведывалась в этот город, общалась с представителями местной власти. Вот о том, как их удалось, так сказать, спровадить, да, почему сепаратисты там не настаивали на проведении референдума в этом городе. То есть в чем как бы секрет успеха, почему Сватово удалось дать отпор сепаратизму, мы завтра и поговорим. Кроме этого, там происходят сейчас также интересные процессы, потому что вот сватовчане, городской совет Сватово просит Верховную Раду присоединить и город к округ к Харьковской области. То есть если такой сепаратизм, то есть мы попробуем порассуждать, в чем причина такого невосприятия идей ЛНР, ДНР в Сватово, в том ли дело, что тут нет больших предприятий, что это слабожанщина, или проблема, не проблема, да, а рецепт как-то более глубже находится. Об этом мы будем завтра говорить. Призываю всех сватовчан, которые нас слышат, может быть, приходить завтра в 11 утра на Майдан Слободы, в помещение райадминистрации. Ну и всех слушателей, зрителей смотреть наши прямые стримы, мне кажется, будет очень интересно.
Завтра в 11, с 11 до 12 где-то так, да?
Где-то приблизительно, да. Возможно, мы чуть-чуть, я думаю, мы не задержимся. В 11 утра стартанем и будем стримить на Фейсбуке, Радио Свобода Онлайн в Ютьюбе и Одноклассниках, как я сейчас услышал. Я не знал, что это Одноклассники.
Спасибо большое. С нами на связи был ведущий программы Денис Тимошенко. В Северодонецке заработал логистический центр, который специализируется на перегрузке сельхозпродукции из автомобильного транспорта на железнодорожный. Перегрузочный терминал, скооперировавшись, построили несколько аграрных фирм региона, чтобы решить проблемы с реализацией зерна. Из-за боевых действий большинство районов области остались оторванными от ЖД-сообщения. Аграрии этих районов вынуждены вывозить зерно на продажу с помощью автомобильного транспорта, либо через посредников, что значительно снижает закупочные цены. Благодаря же новому терминалу аграрии могут и сэкономить 700-800 гривен на перевозке каждой тонны зерна. Алексей Виноградов расскажет подробнее.
В Луганской области в результате боевых действий осталась всего одна железнодорожная ветка, доступ к которой имеет всего несколько районов. Аграрии других территорий из-за этого вынуждены вывозить зерно на продажу с помощью автомобильного транспорта либо через посредников. Но это сильно снижает стоимость продукции. Например, в соседних областях в сезон уборки тонна зерна стоила практически в половину дороже, чем на Луганщине. Теперь же ситуация должна измениться, считает один из соучредителей перегрузочного терминала, директор аграрного предприятия «Сфера» Александр Агарков. Так как большее количество предприятий получат доступ к железнодорожным перевозкам, отмечает он.
Эффект экономический довольно-таки значимый, потому что перевезти в Одессу или в Николаев автомобилем, или перевезти железной дорогой, естественно, железная дорога в данной ситуации гораздо дешевле. Сейчас же действует ограничение Министерства инфраструктуры. Мы не должны превышать вес автопоезда 22 тонны. Больше мы вот сюда эти машины не нагрузим. Ну, если учесть, что 22 тонны везти до Одессы или 65 тонн в вагоне, то, естественно, цена вопроса 700-800 гривен экономии на каждой тонне продукции.
В создании перегрузочного терминала участвовало две агрофирмы из Новоайдарского и Старобельского районов. Уже сейчас они инвестировали в проект 20 миллионов гривен. Взяли в аренду участок земли в Северодонецке, построили сам терминал и проложили участок железнодорожных путей. За сутки терминал может перегружать и вывозить около 1000 тонн зерна. По словам второго соучредителя терминала, директора предприятия «Сельхозхимия» Игоря Шовикова, они готовы предоставлять услуги всем сельскохозяйственным предприятиям региона.
Мы будем рады сотрудничать со всеми, кто готовы оказывать услуги по перегрузке и отправке зерновых, если у кого-то есть в этом необходимость.
Ранее для решения логистических проблем власть региона планировала строительство железнодорожной перемычки между городом Сватово и поселком Белокуракино. Она должна была соединить железной дорогой, ведущей вглубь страны, не использующуюся сейчас ветку, которая идет от Луганска до границы с Россией. Вдоль этой ветки располагается 6 элеваторов. По словам заместителя руководителя областной администрации Владимира Гуца, от этой идеи пока никто не отказывался. Но ее реализация может затянуться на долгие годы.
Технически это очень сложное мероприятие. Вот, учитывая, что сегодня идет реорганизация на железной дороге, смена руководства, говорить о том, что это в ближайшее время будет, ну, это было бы неправда. А смотреть на горизонт 4-5 лет, вот, учитывая сегодня сложную ситуацию, все-таки мы больше поддерживаем, значит, инвестиции и строительство предприятий на существующие ветки.
По словам аграрии, в последние годы показали, что ждать помощи им неоткуда. Поэтому пытаются решать проблемы самостоятельно, либо в кооперации. Кстати, рядом с новым перегрузочным терминалом соучредители планируют построить еще зернохранилище на 20 тысяч тонн, так как кроме логистических проблем в регионе не хватает мест для хранения урожая. В прошлом году в Луганской области было собрано более 1 000 000 тонн зерна. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Она готовит бутерброды и пишет стихи, помогает детям, военным переселенцам, строит планы на будущее. Предприниматель Наталья Лозинская-Минеева – переселенка из Широкино. Потеряв все в поселке, стертом с лица земли постоянными обстрелами, женщина нашла в себе силы жить заново. В Мариуполе она открыла точку фастфуда и не намерена останавливаться на достигнутом. Подробнее в сюжете Ирины Горбасевой.
Когда 12 февраля был такой массивный обстрел, и мы в подвале 6 снарядов во двор прилетело, и при нас разрушилось все, то выбора не было. Мы выехали сюда, в Мариуполь.
Желание стать предпринимателем у переселенки из Широкино Натальи Лозинской-Минеевой возникла не сразу. Сначала была неудачная попытка поработать за границей. 2 месяца изнурительного труда в Австрии закончились очень тяжелым возвращением. Потом были безуспешные полгода в центре занятости. Для дипломированного финансиста, а Наталья закончила Львовский институт банковского дела, работы не нашлось.
Очень интересный был такой момент, когда мне в центре занятости, ну я же как ЧП, директор предприятия Широкино, так скажем, и мне предлагают место уборщицы в сельпо. Но не против работать, но как бы, если есть право выбора, не сложилось найти там работу.
В Широкино у Натальи с мужем и 2 сыновьями был дом, столярная и автомастерская, и небольшой продуктовый магазин. Как организовать свое дело, она знала. Через социальные сети нашла гранты, приняла участие в конкурсе и получила на развитие бизнеса 18 тысяч гривен от Международной организации по миграции, успешно защитив свой бизнес-проект.
Муж мне говорил, как мы можем открыться, если нету копейки. Ну вот как-то будет. Было тяжело с финансовым планом и со всем, но я справилась.
После обстрелов от дома, хозяйства и магазина остались только руины. Спасать уцелевшее пришлось при помощи военных. О них Наталья до сих пор вспоминает с благодарностью и при любой возможности старается им помогать.
Бедные разбирали там эти завалы все. В Сопино часа 3-4, наверное. Там ждали, нас в Широкино никто не пропустил. Слава Богу, это...
Сейчас Наталья занимается фастфудом, готовит горячие бутерброды и собирается расширять свой бизнес. В ее оранжевый киоск, самый заметный из всех павильонов на окраине микрорайона Восточный, заглядывают и жители, и работники рынка, и военные. Наталья с гордостью говорит, что за ее бутербродами приезжают из центра микрорайона. Хотя место, где она работает, бойким не назовешь.
Ну, я бы не сказала, что бойкое, но люди есть везде. И если развивать и качественно использовать продукцию, то они будут везде. У нас даже есть такие клиенты, которые приезжают с площади. Говорят, у нас нету на площади, а у вас вкусно. Ждем потепление, потому что люди будут больше гулять, заходить на кофе и смаковать нашими бутербродами.
Всем, особенно переселенцам, Наталья желает быть более активными. Искать возможности в благотворительных фондах, у друзей и знакомых, через социальные сети. Не опускать руки и не терять надежды. Я для себя задвинула шторку от негатива и просто смотрю вперед, говорит Наталья. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
И коротко о погоде. Завтра, 7 февраля, на Донеччине будет пасмурно, ночью и днем снегопад. На Луганщине облачно с прояснениями. Ночью ожидается снегопад, днем без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 16 до 20, днем от 14 до 18 градусов мороза.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Оксана Витер и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Смотрите нашу программу в Ютубе и следите за нами в социальных сетях. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.